Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник», обсуждать самые актуальные и интересные новости. И вот одна из них. Доллар впервые проиграл юаню по объемам торгов на Мосбирже. Что вообще сейчас происходит с юанем, со счетами, которые предлагают открывать в юанях, и как политика дедолларизации обернулась политикой юанизации? Об этом поговорим с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. В эфире «Радио Спутник». Владимир Александрович, приветствую вас.
Да, добрый день.
Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот насколько это, ну скажем так, эпохальное событие, или это может уже завтра измениться? Я имею в виду то, что доллар проигрывает юаню по объемам торгов.
Да нет, на самом деле это просто отражение тенденции, которая сложилась сразу после начала спецоперации. То есть там практически сразу стало заметно увеличение объемов торговли юанем на Мосбирже. Ну и, соответственно, сначала там был некоторый рост евро, потом этот рост, он как бы несколько начал снижаться. Было постоянно, периодически такой тренд был на снижение, да, объемов торгов долларом, там были периодические всплески, но в целом, да, происходит простая вещь, то, что евро-доллар являются токсичными валютами для российских граждан сейчас, да, особенно безналичные доллары и безналичные евро. Поэтому, соответственно, нужны какие-то альтернативы, потому что, как бы, вот, что бы ни происходило сейчас, да, но из-за просто чисто макроэкономически в страну продолжается приток валюты чистой, и в какой-то валюте все равно сбережения нужно хранить. Так или иначе, да. И, соответственно, ну вот сейчас так вот альтернативой стал юань. Так, валюта, которая, ну, более-менее доступна. Ну и плюс там есть достаточно большая емкость для того, чтобы как-то абсорбировать вот эти вот объемы сбережений.
Владимир Александрович, вы знаете, я просто, когда вы сказали сейчас про особенно безналичные, вот такая фраза у вас была, я подумал о том, что юань вообще, в принципе, многие в глаза-то не видывали, скажем так, да, которые сейчас, может быть, даже эти же люди покупают через приложение. Я знаю, что уже доступно там во многих крупнейших банках, можно вместе там с долларом и евро наряду с ними купить и юань. Но вот физически потрогать, наверное, это, ну, сложно. Есть вообще в России необходимый запас, чтобы можно было прийти в банк и сказать: дайте, пожалуйста, мне хоть посмотреть там 1-10 юаней?
Слушай, очень сильно в этом сомневаюсь. То есть, скорее всего, да, действительно, в основном это безналичные юани. С наличными действительно могут быть серьезные вопросы, потому что действительно задача, да, чтобы базить наличные юани в России, ну, как-то это вот очень странно. Ну, нужно на это не внешний юань, поэтому как бы вряд ли там есть какой-то внешний наличный юань, да, то есть это, в общем-то, тоже такой интересный тоже момент, который сейчас, я думаю, не все до конца просто даже понимают, да, как это вообще может работать.
Потому что раньше там даже был период, когда в долларах зарплату платили, когда прям вот физически под матрасом их держали, то с юанем, видимо, такое все-таки не получится, несмотря на то, что сейчас активно идем к счетам в юане, к выпуску там различных бумаг в юанях, да?
Ну, я думаю, что да. То есть вы здесь правы, что как раз, да, мешок юаней под матрасом как-то он не выглядит какой-то реалистичной там картиной для сбережения, да, потому что все-таки, опять же, времена изменились, да, и действительно сейчас безналичные расчеты, они там и больше стали, и гораздо больше вылетать, чем, собственно, раньше. Поэтому, да, наверное, тут для юаней это исключительно безналичная ниша.
А, кстати, насколько выгоден вообще курс? Ну вот, и, насколько я понимаю, сейчас около 8,5 рублей за юань дают.
Ну, плюс-минус они соответствуют тому, что мы видим на там глобальных рынках. То есть есть же курс, там, не знаю, юань-доллар, доллар-рубль, доллар-юань. Да, вот, ну, это как вот обычно три курса берем как треугольник, да, они должны соответствовать друг другу, да, через пропорции там. То есть тут все оно банально. Единственное, могут быть, конечно, аномалии так называемые, да, когда, например, скажем, если мы смотрим глобально там курс, например, юань-доллар 1, а если мы пересчитываем через курс рубля, например, юань-рубль, юань-доллар, то он может быть другим, да, но это связано, например, с тем, что вот недавно это наблюдалось на Мосбирже, да, когда массово люди продавали, например, доллары и переходили там в другие валюты, ну, это, собственно, после начала объявления, точнее, об мобилизации, это, в общем, так вызвало там довольно такое большое, собственно говоря, беспокойство на рынках. И тогда, да, действительно, то есть, когда могут курсы отличаться, но это обычно происходит временно и надолго сохраняется.
Скажите, пожалуйста, ну вообще в целом, вот вы сейчас, скажем так, своим ну, клиентам, да, можно я так по-простому скажу, рекомендуете вкладываться в юань? Я имею в виду сейчас физических лиц.
Ну, смотрите, вообще просто проблема в том, что сейчас в юанях довольно мало чего интересного можно купить. Да? Там есть вот три эмитента российских, кто разместил в облигации в юанях. Доходность там низкие, ну, такого некого защиты, это, наверное, да. Но в качестве долгосрочного инвестиции, ну, как-то все-таки, мне кажется, там даже вот российские ценные бумаги выглядят интереснее, несмотря на такую вот сейчас сильную подкупку, да, а может быть, как раз благодаря ей. Поэтому, скажем, рекомендуем качество такой вот, да, больше диверсификации и для такого консервативной части, которая будет, ну, в случае каких-то проблем, например, скайпов рублей, будет более стабильной.
То есть, получается, вот облигации тут, я знаю, Роснефть, Русал, Металлинвест,
да.
Вот выпустили в юанях. В сущности, это что значит? Что теперь их акции можно купить за эту валюту или как?
Ну, не совсем так. То есть, это не акции, а облигации.
Да.
Да, их можно купить в юанях, там они торгуются на московской бирже. Ну и, соответственно, платежи тоже там идут в юанях. Ну,
а компании-то что привлекает вот в том, чтобы выпустить облигации именно в юанях?
Ну, во-первых, это ставка. То есть там ставка очень низкая и это дешевые деньги, да, потому что спрос на инструменты гораздо выше, чем предложение, поэтому сейчас эмитентам размещаться выгодно именно в юанях. Второй момент, это все-таки хедж, определенная, ну, как бы защита от рисков, потому что если эти компании что-то экспортируют в Китай, да, и, соответственно, есть выручка в юанях, ну, соответственно, они под этой выручкой отвечают по своим обязательствам. То есть получается, что, в принципе, да, у них как бы, они таким образом еще и снижают себе валютный риск.
Ага, то есть для них это тоже некая такая диверсификация. Вопрос от радиослушателей.
Ну, не диверсификация, это именно хеджирование рисков. То есть когда у вас есть, например, риск валюты, например, от того, что какой курс будет, ну, например, скажем, вы будете получать в юанях какие-то доходы, да, ну и, соответственно, будете выплачивать долг тоже в юанях. То есть если у вас будут скачки курса, то, скажем так, то, что вы потеряете из-за скачков на выручке, вы заработаете на том, что вам, ну, собственно, изменится ценность того, что вы будете отдавать в виде долга. Вот и все.
Радиослушатели вопрос присылают, пишут, юанизация – это реальный тренд или опять искусственный? Вот такой вот вопрос.
Не, ну он естественный, да, то есть любой тренд, не надо думать, что это как-то кто-то сидит там и думает, давайте-ка мы сейчас вместо долларов возьмем юань, да, ну это просто естественный процесс, потому что, ну еще раз, да, спрос на валюту есть объективный, да, и если это, он не может удовлетворяться привычными инструментами, долларом, евро, да, то будут альтернативные инструменты, юани, там какие-то другие, там дирхамы, не знаю, гонконгские доллары, вот какие-то другие варианты. Ну, пока вот выглядит самым наиболее таким вот понятным и, собственно говоря, наиболее распространенным.
Ну, Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот эксперты тут указывают на то, что валюта нестабильная, это юань. Вот первую половину года приводит там сначала подорожание к рублю почти на 60%, потом удешевление почти на 50%. Вот насколько можно быть уверенным в том, что накопления-то, собственно, сохранятся, если их держать в этой валюте?
Ну, смотрите, у вас стабильность одной валюты, а любой валюты определяется точкой отсчета. Вот если вы возьмете, не знаю, там евро, например, стабильная валюта, ну, наверное, да. Но если вы посмотрите его курс по отношению к доллару, да, ну, я бы так немножко сказал бы, сомневался бы в части ее стабильности. Поэтому, опять же, за то, что юань там двигался так сильно в этом году, ну, это просто, собственно, курс рубля просто менялся. То есть рубль сначала, все посчитали, что рубль должен ничего не стоить. Да, вдруг там, когда у нас курс к доллару улетел там за 120, потом стало вдруг понятно, что у нас, в общем-то, позитивный, там, не знаю, счет текущих операций вырос, отток капитала пропал, и получился переизбыток иностранной валюты, и рубль начал укрепляться. Причем укрепляться не только юань, но ко всем валютам, естественно. Да. Поэтому это не вопрос юаня, да, это вопрос нестабильности рубля, да, скорее так. Юань, если говорить, сравнивать с общим там валютой, например, с евро, с долларом, там, в принципе, колебания у него, у юаня к доллару меньше, чем у евро. Все. Поэтому говорить о том, что он нестабильный, я бы не стал. То, что там могут быть какие-то факторы, которые, например, действуют по-другому, не знаю, например, там, то, что он может быть регулирован, например, за счет действий ЦБ, это тоже факт. Но у каждой валюты есть свои нюансы, да, там, евро, то есть то, что, грубо говоря, валюта вроде бы свободная, но с другой стороны, что это ее как? Нет. Вот. И с точки зрения юаня, в его пользу можно сказать еще одну очень важную вещь, то, что юань все-таки валюта сильно недооцененная. То есть это выглядит, собственно, почему это следует? из-за большого объема золотовалютных резервов. То есть как только начинают копиться у страны золотовалютные резервы, это означает, что центральный банк сдерживает укрепление национальной валюты. Ну и, в общем-то, рекордный объем золотовалютных резервов среди всех стран Китая. Ну и это говорит о том, что, в общем-то, центральный банк страны очень активно сдерживает свою валюту от избыточного укрепления.
Очень прагматичный вопрос задает Михаил из Москвы. Пишет, процент по вкладам в юанях будет расти, сыну вклад открывать?
И это зависит от нескольких вещей. Первое. Будут ли активные заемщики на России, да, потому что если сейчас у нас компаний мало кто размещает, соответственно, доходность низкий, потому что это первый момент. Второй момент, конечно, ставки в самом Китае, то есть если, грубо говоря, центральный банк Китая будет повышать ставки, например, из-за высокой инфляции, например, в стране, то, естественно, тоже и ставки по вкладам в юанях тоже будут расти. Ну, это, опять же, это вопрос рынка здесь, целого ряда факторов, поэтому, ну, сказать пока сложно. То есть я бы, в общем-то, прогнозов здесь пока не давал бы.
Скорее, ну, то есть,
я думаю, будут оставаться невысокими, я бы так сказал.
С вкладом для сына стоит повременить, посмотреть на то, как будет ситуация развиваться, да?
Ну, опять же, да, в качестве такого, не знаю, еще раз, защиты инструмента, по которому нет цели, например, много заработать, а просто смысл сохранить покупательную способность, на мой взгляд, вполне нормальный вариант.
Вот я смотрю информацию, тут написано, что сейчас вклады в юанях не более 3-4% доходности.
Ну, это, да, это обычная доходность для сейчас инструментов долговых, ну, и там депозитов в юанях. Ну, вот, собственно говоря, примерно в Москве у нас, по-моему, по 3%, что ли, размещались как раз наши вот эти эмитенты в юанях.
Ну, кстати, и по рублевым вкладам даже, наверное, чуть больше, где-то 5-6, наверное, сейчас процентов доходность. То есть, получается, пока в национальной-то валюте храните даже чуть-чуть выгоднее.
Ну, в принципе, да. Но, опять же, здесь же вопрос моды, да. То есть, грубо говоря, в национальной валюте можно хранить очень много предложений. В юанях пока вариантов мало. Ну, и поэтому, собственно говоря, с учетом того, что люди все-таки хотят немножко, скажем так, пропорция спроса, она отличается от пропорции предложения. Поэтому, да, получаем такую диспропорцию ставок. Ну, плюс еще не забываем, что все-таки в рублях ставка зависит от ключевой ставки ЦБ. Она пока у нас достаточно высокая.
Тут 70 миллиардов рублей, вот это торги на Мосбирже, это где юань-то обогнал доллар, на 70 миллиардов рублей было совершено сделок. То есть если такое большое количество сделок, то наверняка и, скажем так, интерес будет, и купить можно будет что-то в ближайшее время за китайские деньги из китайского рынка там.
Ну, смотрите, пока китайский рынок, если говорить с точки зрения инвестора, он закрыт. То есть внутренний китайский рынок, туда попасть пока розничному инвестору крайне сложно, да, тем более иностранному. Особенно, ну, в том числе и российскому, да. Поэтому пока, я думаю, что будет расти скорее предложение внутренних инструментов на китайский рынок, да, потому что, ну, компании понимают, что занимаются в китайских рынках дешево, и спрос на это есть. Вот поэтому, мне кажется, скорее будет по этому пути идти. А что касается китайского рынка, то здесь, конечно, путь очень неблизкий. Так что рассчитывать на то, что прямо вот завтра появится что-то на Китай, я бы не стал. То
есть, ну, Владимир Александрович, да. Здесь есть еще одна, так скажем, ложка дегтя в бочке меда. Вот все это хорошо, но вот от китайского Union Pay, от платежной системы, отказываются с ним работать в Европе. И Чехия, Испания, Финляндия, Кипр — это где фиксируются проблемы. А Чехия, я так понимаю, вообще отказалась от обслуживания карт, выпущенных в России.
Ну, здесь, мне кажется, вопрос не Union Pay, это вопрос, конечно, карт, выпущенных в России. Потому что напомню, что до этого у нас там Visa MasterCard, соответственно, отключились. И здесь понятно, что использование, ну, то есть карт Union Pay, которые выпущены российскими банками, ну, сейчас начинает рассматриваться как способ, скажем так, вариант обхода санкций. Поэтому, ну, здесь, на мой взгляд, в принципе, это не новость, да, потому что подобные новости уже были там по разным странам, что там, пуся. И это, ну, в принципе, с точки зрения там здравой логики, оно, в принципе, понятно, да, что если, грубо говоря, цель санкций была усложнить там, не знаю, российским гражданам возможность там платежей там за рубежом, ну, в общем-то, да, тогда нужно уже отключать и все остальное. То есть это не вопрос Китая, да, не вопрос Union Pay, это вопрос, собственно говоря, отношения Европы к российским банкам.
Владимир Александрович, спасибо вам большое. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющая компания «Альфа-Капитал» в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник». «Спутник».
Продолжаем говорить о том, куда движется финансовый рынок России и мира, причем мира в понимании не только всего мира, но и российских карт мира. Дело в том, что ограничения на использование карт мира коснулись сразу нескольких стран. Под давлением США местные банки отказываются от обслуживания российского пластика. И вот сейчас Турция предлагает использовать свою национальную платежную систему «Трой» вместо карт «Мир». Тему обсудим с директором Российско-турецкого делового совета Алексеем Ягарминым в эфире «Радио Спутник». Алексей Викторович, я приветствую вас.
Да, добрый день.
Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, хотелось бы понять вообще, что это такое турецкая платежная система «Трой»?
Да, ну, на бытовом уровне для нас, как для граждан, как для покупателей, это просто обычная карточка, такая же, как и привычная нам. Собственно говоря, та, которая позволяет, является ключом к некому счету, и которая позволяет рассчитываться за товары и услуги. Вот и все. Если так не вдаваться в том, что кто ее сделал, на базе какой платформы она сделана, вот для нас это просто была карточка одна, стала другая.
Вы знаете, у меня, может быть, конечно, есть некоторые предрассудки такие человеческого свойства. Я имею в виду, знаете, у нас всегда говорят, вот зарубежные телефоны за вами следят, там передают координаты, считывают информацию, личные данные крадут. Вот здесь, в этом отношении к Трою, какие-то вопросы, может быть, были вот вопросы, претензии, может быть, самой Турции, может, за ее пределами. Вот хочется понимать, насколько безопасно пользоваться этой системой россиянам.
Ну, если быть, ну, опять же, обычным потребителям этой услуги, то финансовая система построена так, что там следят достаточно сильно за каждым пользователем. А это не зависит от того, она наша и у нас следят, или она их и с их стороны следят. Но следят, надо понимать, зачем. То есть не надо не путать слово «следят» и «подглядывают». То есть следят за тем, чтобы транзакции совершались для законных операций, чтобы сомнительные операции, если они считают, что они имеют место, да, чтобы они сразу выявлялись. Так действует любая платежная система в мире, так действует любая финансовая система в мире. И в этом смысле никаких различий особых нет. Она, эта карточка «Трой», отличается только тем, что ее оператором, то есть основным расчетным центром и комиссионером по этим вот комиссиям, платежам будет являться некая турецкая организация, ну, то есть это та организация, которая ее обслуживает и, соответственно, обслуживает расчеты по ней. Вот в чем она отличие.
Радиослушатели спрашивают, Алексей Викторович, где логика? Запад возьмет и введет санкции против турецкой системы или это уже за гранью?
Ну, здесь давайте немножко отвлечемся, что это один из возможных вариантов решения вопроса. Никто не говорит, что он будет постоянный и, может быть, он будет просто промежуточный, но здесь тоже надо посмотреть. Одно дело, это заблокировали карту, которая принадлежит России в порыве массовой истерии там, в отношении России. Может быть, и что-то, как мы видим, может получаться. Но другое дело, это заблокировать карточку иностранного государства, которое, в общем-то, само по себе тоже имеет достаточно серьезный вес на политической и международной арене. И здесь уже не так все просто. А как там заблокировать? Сказать, а вот вы российским гражданам карточки позволяете открывать. Ну, это же внутреннее дело страны, да? Можно, конечно, попробовать это сделать, но вряд ли кто-то будет экспериментировать. Это Турция, это далеко не банановая республика, и здесь могут быть и неприятные ответы получены.
Сейчас нужно понимать еще, скажем так, как можно будет получить эту карту. Турецкая пресса сообщает о том, что можно было бы ее получать вместе с турпакетом. Ну, то есть покупаешь, видимо, тур в Турцию и получаешь одновременно карточку вот с этой системой «Трой» и используешь ее для оплаты покупок и услуг. Но не совсем понятно. Вот, Алексей Викторович, может прояснить этот вопрос. На нее можно будет рубли сложить, что ли, еще в России? И вот есть понимание, как это будет работать?
Да, ну вот здесь в том-то и дело, что вы затрагиваете правильные вещи, на которые пока нет ответа, понимания здесь нет, и есть предположение. Предполагать можно как, что если вы ее можете получить, эту карточку, да, она может у вас быть корпоративной, например, вам дает во временное пользование там какая-то туристическая организация. Ну, не все ездят через организацию, ездят многие сами по себе, и, соответственно, она вроде бы как требует открытия счета. потому что любая карточка – это просто ключ к банковскому счету. Но тут и самый важный вопрос, что это же система принятия решений, и те же самые турецкие власти сказали, что они вырабатывают, пока еще до конца это не выработано. Как это все будет происходить? Вполне возможно, что какая-то это будет другая система расчетов, вообще новая для так называемого карточного мира. И, в принципе, она и должна быть новая, с какими-то новыми финтех-решениями, которые позволили бы вот, ну, достаточно сильно затруднить вот такие волюнтаристические действия, как они сейчас проявляются по отношению к нашим гражданам.
Радиослушатели интересуются у меня, а я, в свою очередь, Алексей Викторович, вам этот вопрос переадресую. А этой турецкой картой россияне смогут пользоваться за рубежом? Ну, видимо, имеется в виду не только Турция, потому что в Турции-то понятно, что и так можно будет, для этого она и создается.
Ну, очевидно, есть международные соглашения, где эта карта работает. Я не думаю, чтобы это были все страны, я сейчас прямо вам сходу этого не скажу. Я в этом не совсем специалист, все-таки это отдельная история. Вот. Но там, где эти соглашения есть и где эта карта принимается, а такие страны есть наверняка, они работать будут, конечно. Она ничем не отличается от, ну, обычной карты, которую турецкие граждане могут иметь с собой. Но, подчеркиваю, опять же, не надо рассматривать это решение как окончательное. То есть оно пока проект. Пока проект, и его обкатывают, в том числе и на технологическом уровне, как это возможно. Поэтому многое то, что мы сейчас говорим, это предположение.
И точно так же мы можем предположить, что если карточка будет удобной, по крайней мере, для поездок в Турцию, а чисто теоретически и в какие-то другие страны, у которых нет претензий к Трою, такие же, как к Миру, ведь в таком случае может вытеснить эта карточка с системой Трои российскую Мир, в том числе внутри страны, опять же, в качестве предположения, как думаете?
Ну, вряд ли она вытеснит внутри страны, потому что все-таки внутри страны наша карта мира, она имеет определенные преимущества, и система поддерживается сторонними участниками и самой системой, и она поддерживается каким образом? Что по ней просто удобно платить. Ведь вы знаете, что, допустим, картой мир можно платить общественный транспорт, картой мир можно оплатить услуги ЖКХ.
Там, да, и еще далее, и с кэшбэком многие функции, да.
Да, и все это без комиссии, то есть она экономически более выгодна. Поэтому, ну, так как она, решение по ней и сама система, она наша, российская. Ну, не думаю, чтобы любая зарубежная система, она так просто решала вот эти вот все вопросы относительно перечисленных. Да? То есть она будет экономически менее выгодна, пускай это будут какие-то не вот те глобальные суммы, но они, в общем-то, будут существенны в сумме для граждан.
Тут еще очень важная деталь, вот когда журналисты турецкие пишут, они говорят о том, чтобы на время отдыха, или как-то так формулировка там есть, или во время отдыха, то есть она получается ограниченная по срокам, что ли, какая-то будет, видимо. Может быть, она какая-то одноразовая будет, Алексей Викторович?
Здесь тоже это один из вариантов обсуждаемых. И есть, например, опыт применения так называемых туристических сим-карт в Турции. Они существуют, они даются сроком на 3 месяца, ну, или сроком до действия какой-то специальной визы. И потом они просто заканчивают свое действие, и вам придется ее переоформлять по новой или доказывать, что вы имеете законное право находиться в Турции, потому что она для звонков там. Вот, поэтому здесь тоже могут ограничить эти карты каким-то промежутком. То есть она вполне может быть временной. Это такой вопрос возможен.
Алексей Викторович, спасибо вам большое. Директор Российско-Турецкого делового совета Алексей Ягармин в эфире «Радио Спутник». Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что когда вы пишете ваши вопросы, добавляйте имя и город, из которого вы нам пишете. Нам так приятно, мы с вами таким образом можем пообщаться. Это «Радио Спутник», впереди новости.